è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете новостной подкаст «Что случилось?», еженедельный выпуск о событиях войны. В этот раз он не в четверг, а в пятницу из-за новостной повестки. Здесь, как всегда, я, Владислав Горин, и уважаемый военный эксперт «Медузы», редактор отдела «Разбор» нашего издания Дмитрий Кузнец. Привет, рад снова встретиться.
Привет.
В этот раз хочу попросить тебя, поговорив о событиях недели, само собой, сосредоточиться еще на одной теме. Она прозвучит общо, но там есть одна эмоция, которую хочется рационализировать, о том, что заставляет солдат воевать, погибать, идти на смерть, быть безжалостными к себе, к товарищам, к врагу. Обсудим это с отсылкой к публикации о, если верить западной статье, сверхчеловеческой дисциплине северокорейских бойцов, воюющих на стороне России. Но сначала по традиции, по принятому у нас с тобой здесь плану, события на фронте. Что важно про эту уже заученную цепь городов знать на этой неделе? Когда я говорю об этой цепи городов, я, подглядывая на карту, могу вспомнить Великую Новоселку, охвачена с трех сторон российскими силами, Курахово захвачена, Покровск окружается сейчас, раньше к юго-востоку, на юго-запад шли российские силы, теперь двигаются на север в основном, Торецк, городские бои, Часовьяр, тоже городские бои, Купинск, около 2 километров до него, это много для такой войны, но не приходится ждать, чтобы Российская Федерация отказалась от планов наступления на Купинск. Что нужно уточнить в этом очень общем конспекте?
Ну, можно сразу перейти к подробностям. После того, как было захвачено Курахово, интенсивность боевых действий на этом направлении несколько снизилась. При этом украинские войска, которые отошли из города, по-прежнему находятся под угрозой окружения. Есть единственная дорога, которая идет от западных окраин Курахова, где ВСУ сейчас пытаются воссоздать оборону после захвата города. Дорога Донецк-Запорожье, про которую мы с тобой неоднократно говорили. По-прежнему российские войска с севера и с юга продвигаются вдоль этой дороги, и украинские войска, которые отошли из Курахова, по-прежнему находятся под угрозой окружения. Поэтому можно сказать, что битва в районе Курахова еще не закончилась, и кульминация этого сражения еще не настала. Южнее, как ты правильно упомянул, продолжаются бои вокруг Великой Новоселки. Это поселок на границе Донецкой и Запорожской областей, фактически окружен. И окружен уже, на самом деле, несколько недель. Вот, но при этом украинские войска упорно продолжают оборонять эту позицию, при том, что очевидно, что судьба этого поселка решена. И удержать его не представляется возможным. И в ближайшие недели можно ожидать, что российские войска захватят Великую Новоселку, после чего, вероятно, мы узнаем ответ на вопрос, каковы планы российского командования дальнейшее. Начиная с лета прошлого года, главный удар российского наступления был как раз смещен в южную часть Донбасса, в район Курахова и Великой Новоселки. Теперь можно сказать, что эти краткосрочные цели российского командования достигнуты, и возникает вопрос, что российская армия будет делать дальше. При том, что мы видим, что потенциал этого наступления сохраняется, российские ресурсы во всей южной и центральной части Донбасса по-прежнему значительно превышают украинские. Очевидно, что это наступление продолжится, вопрос только в каком направлении. Собственно, есть вариант, что российские войска двинутся дальше как раз вдоль дороги Донецк-Запорожье, попытаются войти на территорию Днепропетровской области, а также пройти вдоль фронта в Запорожской области с тем, чтобы нарушить систему обороны ВСУ на этом участке. А второй вариант, как кажется, именно он является для российского командования приоритетным. Направление главного удара будет смещено на север, в сторону Покровска, возможно, в сторону Константиновки и дальше в северную часть Донбасса, в направлении агломерации Краматорск-Славянск. Сейчас мы видим, что российские войска интенсифицируют атаки в районе Покровска. Если раньше шло наступление, как ты правильно заметил, к югу от Покровска, и российские войска пытались охватить Покровск с запада, то теперь, после паузы в несколько месяцев, активизировалась группировка, которая находится к востоку от Покровска. Российские войска вышли к дороге Покровск-Константиновка. Все это время они находились там в нескольких километрах от этой дороги. Сейчас нанесли удар в северном направлении, захватили село Воздвиженка. В принципе, когда российские войска вышли к Воздвиженке еще в конце весны 2023 года тогда предполагалось, что российские войска попробуют перерезать дорогу Покровск-Константиновка, после чего будут наступать в северном направлении. Тогда этого не случилось. Основная масса войск группировки российской была повернута на юг в направлении Курахова. Вот теперь мы возвращаемся к этим, вероятно, возвращаемся к этим старым планам, которые обсуждались практически год назад еще. В то же самое время российские войска фактически завершили захват Торецкой агломерации. Город Торецк сам практически полностью захвачен. Оборона ВСУ сохраняется на северной окраине Торецка. Там есть несколько шахт и терриконов, где, собственно, ВСУ пытаются сдержать это российское наступление. И в то же самое время российские войска серьезно продвинулись в городе Часов-Яр, который находится к северу от Торецка. Все это вместе с наступлением к востоку от Покровска создает условия для будущего российского наступления в направлении города Константиновка. Это фактически южная часть большой агломерации Краматорска и Славянска. Отдельная история, как всегда, Купинский фронт, то есть про стык границ Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Правильно, наверное, называть это направление Оскольским, потому что все события разворачиваются фактически на берегах реки Оскол. Российские войска вышли к реке Оскол еще осенью, южнее от Купинска. Сам Купинск пытались захватить в конце года неожиданным ударом. То есть сам город, разделенный как раз рекой Оскол на две части. Вот бронированная группа вошла в восточную часть Купинска, доехала фактически до переправ через Оскол, но в итоге закрепиться российским войскам в Купинске не удалось. После чего российское командование решило форсировать Оскол к северу от Купинска. Там был создан плацдарм, и, вероятно, в планах российского командования теперь значится атаки на западную часть Купинска, то есть на противоположной стороне реки. Вот. Также еще несколько российских группировок южнее Купинска также пытаются выйти к Осколу. Проблема всего этого российского наступления в том, что оно продвигается крайне медленно. Фактически за несколько лет российские войска прошли около 10 километров в месте, где есть максимальное продвижение, как раз к югу от Купинска, где российские войска вышли к Осколу. При этом целью наступления является не атака вглубь Харьковской области, а снова продвижение к агломерации Славянска и Краматорска. То есть для этого российские войска должны захватить Купинск, чтобы получить контроль над основными дорогами, после чего наступать вдоль Оскола в южном направлении, к месту впадения Оскола в реку Северский Донец. Напомню, что российские войска были уже в этом районе в 2022 году. Пытались как раз захватить Славянск и Краматорск атаками с севера. Сделать это не удалось. То есть была большая битва на реке Северский Донец, которая окончилась украинским контрнаступлением успешным, в ходе которого как раз ВСУ заняли Купинск, смогли форсировать Оскол. И фактически после этого украинского наступления линия фронта, ну, относительно других участков менялась мало. Все это время, начиная как раз с зимы 2022 года, продолжалось это вялотекущее российское наступление. И представить себе, что вдруг ситуация резко изменится, и российские войска смогут полностью занять восточный берег Оскола, потом форсировать Северский Донец и атаковать Славянско-Краматорск. Ну, в общем, довольно тяжело себе такое представить. Вот, поэтому это отдельное направление, которое часто является донором и для российской армии, и для украинской, донором резервов для других направлений. Поэтому мы, на самом деле, довольно часто в рассказах о происходящем на фронте пропускаем это направление. Вот. И отдельная история, конечно, Курская область, где и российское командование, и украинское сформировало группировки из фактически лучших войск, которые есть в наличии. В Курской области продолжаются ожесточенные бои, которые носят характер такого встречного сражения. ВСУ пытаются контратаковать небольшими подразделениями. Наступлением назвать это нельзя. Вот. Но контратаки на нескольких направлениях там происходят постоянно. По мере того, как плацдарм ВСУ в Курской области сжимается, украинское сопротивление усиливается. Вот. Растет плотность войск. сама вся группировка КВСУ за последние месяцы не увеличилась, вот, но при этом за счет сокращения линии фронта выросла плотность войск, и последние месяцы российское наступление там, можно сказать, буксует. Вот, при этом по-прежнему основные бои идут вокруг Малой Локни. Это северо-запад от Суджи, а также на южных окраинах Суджи, куда российские войска вышли в начале года. Но до развязки в этих боях еще далеко.
Курской области я предложил бы потом еще вернуться, чтобы поговорить про солдат из КНДР. Надо заметить из событий, из новостей этих дней про Покровск, что там была закрыта Покровская шахта. Ты, я точно помню, в одном из эпизодов упоминал место, где добывается коксующийся уголь, важный ресурс для Украины. Reuters на днях, на этой неделе, писал со ссылкой на украинских угольщиков, что хотя украинская металлургия будет искать альтернативных поставщиков, а шахта закрыта из-за того, что линия фронта очень близко. Тем не менее, очевидно, что по экономике, по металлургической индустрии Украины все это сильно ударит. Металлургия, вы, конечно, знаете, важная отрасль для страны, но сперва 2014 год, Донбасс, потом 2022, по ней сильно ударили, производство стали упало на десятки процентов, если верить Reuters и их экспертам, а с потерей Покровской шахты падение может быть в разы, в 3-4-5, и вот приписка какая в этом издании, в этом тексте Reuters. Экспорт металла принес почти 4,4 миллиарда долларов в 2024 году. Деньги, необходимые Украине для сохранения, ну или можно перевести, выживания в условиях длящегося 3 года полномасштабного вторжения России. Одна шахта, при этом важная новость в этой войне на истощение, которая и в смысле экономики, да, является истощающей. Украина тоже, очевидно, понимает, что это важно. И мы видели в эти дни удары по российской территории. Был обмен, да, снова ударами между Украиной и Россией, или там одномоментный, не обязательно, там есть какая-то каузуальность. И украинские силы ВСУ тоже целились в промышленные объекты, в том числе в топливно-энергетический комплекс, то, чем они занимались и в предыдущие месяцы. Здесь примечательного было только то, что касается компрессорной станции «Русская», это часть инфраструктуры турецкого потока, станция недалеко от Анапы. Про обстрелы и про тактику вот таких ударов по промышленным комплексам обеих стран хочешь прокомментировать?
По-прежнему не стоит преувеличивать значение этих ударов. Преуменьшать, конечно, тоже не стоит. Это важная составляющая войны на истощение. При этом вот уже несколько зим подряд мы слышим про то, что Россия близка к тому, чтобы полностью обесточить Украину и вызвать масштабный кризис украинской экономики, общества и так далее, сломить сопротивление таким образом украинского народа. Но, как мы видим, реализовать это вот уже третью зиму подряд российской армии не удается. Точно так же мы видим в результате украинских ударов падение переработки нефти, которое, естественно, наносит ущерб российской экономике, в том числе экспорту, поскольку экспорт нефтепродуктов тоже является важным источником дохода российского бюджета. Но какого-то качественного перехода по мере этого обмена ударов мы не видим. То есть мы не видим, чтобы эти удары привели к перелому в войне. Вот что касается шахты Покровская, которая находится в нескольких километрах к западу от Покровска, не думаю, что российский генштаб специально ставил задачи войскам, чтобы они захватили именно эту шахту и таким образом нанесли ущерб украинской экономике. Это скорее бонус. Российские войска пытаются охватить Покровск с запада. В общем, вывод из строя шахты – это бонус для России и, скорее, совпадение. Вот. При этом, да, на шахте Покровская добывали 66% коксующихся углей, при том, что начиная с момента российского вторжения импорт коксующихся углей упал, и потеря шахты, безусловно, приведет к кризису в украинской металлургии. Сейчас российские войска находятся примерно в 2 километрах от шахты, форсировали там последнюю водную преграду, речку Соленая, и, вероятно, в ближайшие недели начнутся непосредственно бои за район шахты, за соседний рабочий поселок Удачное.
Идем дальше, и заканчивая давать долг повестке, я предлагаю не обсуждать обещания Трампа, поговорить с Путиным. Это каждую неделю, день через день какое-нибудь обещание. Вот когда встретятся, поговорят, еще особенно до чего-нибудь договорятся, тогда можно будет обсуждать. Но есть новость, которая представляется более существенной, могу прочесть по «Медузе» о том, как заработал реестр воинского учета. В сообщении ГИБДД, датированном 3 января, старший лейтенант полиции Анна Ульянина заявила, что местному жителю отказано в регистрации автомобиля, поскольку в реестре воинского учета в отношении него сформировано решение о принятии временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата. Как пишут правозащитники из школы призывника, это первый официальный документ, из которого следует, что реестр воинского учета фактически введен в эксплуатацию. При этом правозащитники отметили, что никакие другие документы не подтверждали, что реестр начал работу, а власти не делали таких заявлений. Если вульгарно выражаться, государство налаживает и, видимо, вводит понемножку в строй систему призыва более тонкую, чем пугающее хищное хватание всех без разбора, так рекрутирование может оказаться более легким и с меньшими политическими, в том числе, издержками для Российской Федерации. Что думаешь про это сообщение?
Примем к сведению, пока непонятна степень готовности реестра. При том, что указ Путина о мобилизации не отменен и продолжает действовать. Там есть несколько пунктов, которые необходимы для того, чтобы, например, продолжать держать мобилизованных, а также заключивших контракт на фронте бессрочно. Это все в том же указе. Эти важные пункты прописаны. При этом сама масштабная мобилизация закончилась еще в начале 2023 года. Ясно, что она может возобновиться в случае, если поток контрактников иссякнет. Уже неоднократно я рассказывал про то, что существует способ измерить темпы привлечения этих новых контрактников. В бюджете федеральном прописаны федеральные выплаты при заключении контракта, и суммы, которые там значатся в отчете об исполнении бюджета, можно разделить на сумму этой единовременной выплаты и получить количество новых контрактников. Вот. И мы видим, что в 2024 году, особенно во второй половине, несмотря на повышение этих федеральных выплат, а также региональных выплат, поток контрактников несколько усох, но мы не знаем, насколько это устойчивая тенденция. Узнаем в ближайшие месяцы, опять же, по новому квартальному отчету об исполнении бюджета. В случае, если количество новых контрактников уменьшится радикально, а война при этом продолжится, и Трампу не удастся ее завершить, встанет вопрос о продолжении мобилизации в том или ином виде. Мы видим, что подготовка к новой волне мобилизации ведется. Известно также отношение Кремля к этой мобилизации. В Кремле хотели бы этого избежать по понятным политическим причинам. Известны также ограничения, которые мешают резко увеличить численность российской армии. Это запасы техники советского производства на складах, которые постепенно исчерпываются по мере того, как российская армия в Украине несет потери. Но ясно, что по мере продолжения боевых действий и при сохранении того уровня потерь в личного состава, который есть сейчас, по мере исчерпания, скажем так, пула людей, которые готовы рискнуть жизнью и за большие деньги пойти воевать, вопрос мобилизации вновь может стать актуальным.
Первые признаки, первые звоночки. Один из распустившихся лепесточков этого ядовитого дерева, да, мы можем наблюдать, еще его с таким натуралистическим вниманием зафиксируем. Давай обсудим вот какую тему, я бы сказал, что центральную в сегодняшнем разговоре, потому что все, что мы обсуждали до этого, не преуменьшает трагедию людей, но многие из нас привыкли ко всем этим новостям, ко всем этим топонимам. Хочется как-то делать наши выпуски менее однообразными для людей, которые особенно не очень внимательно следят за всеми названиями пригородов Покровска или за продвижением на несколько сотен метров в районе Купинска. Северокорейские солдаты в Украине. Такой повод. Во-первых, пленные. Во-вторых, на этой неделе был в «Нью-Йорк Таймс» материал «Сражение в России с применением танков, беспилотников и участием северных корейцев» про Курскую область. Разговоры с украинскими военными там описываются. И коротко, что касается северокорейцев. Солдаты из КНДР собраны, бесстрашные, безжалостные, идут под огнем артиллерии и атаками дронов, через своих раненых переступают, не задерживаются, чтобы прийти им на выручку, и в этом есть зловещая, ужасная эффективность. В плен не сдаются, подрывают себя. Давай сперва о новых кадрах с северными корейцами поговорим, а потом я объясню, что меня смутило в этом американском материале.
Да, давай поговорим, что конкретно тебя интересует.
ты их увидел? Много было до этого разговоров, есть они, нет. Действительно ли украинской стороне стоит доверять? То, что мы наблюдали, там некоторые тоже были странные детали. Например, документы тувинские, причем касались они реальных людей. Зачем выдавать северокорейскому солдату чьи-то реальные документы? У меня такое сложное впечатление. Я не сомневаюсь, что это северокорейские солдаты, но как-то было странно это, что ли, подано. Твое понимание этой войны как-то прокачалось, улучшилось после этого?
Ну, это просто доказательство того, что северокорейские военнослужащие участвуют в боевых действиях в Курской области. Ни больше, ни меньше. Думаю, что никто не сомневался в этом в последней неделе. Было большое количество видео с военнослужащими, которые явно ведут себя не так, как российские военнослужащие, используют другую тактику, немножко странно реагируют на, допустим, на дроны камикадзе, как люди, которые в первый раз их увидели. Элементы обмундирования тоже имеют некоторые нероссийские, при том, что в основном это российские комплекты, но с какими-то добавлениями в виде маскирующих головных уборов широкополых. Там. В общем, есть масса видео, из которых можно заключить, что используются не российские войска, а их союзники из Северной Кореи. Вот, в этом смысле попадание в плен двух человек, которые говорят по-корейски, насколько можно судить, с северным акцентом, это просто доказательство того, что северокорейские военнослужащие участвуют в российском наступлении в Курской области.
Про текст, в котором о бесстрашии и безжалостности. Нехорошее у меня впечатление от пассажей о северных корейцах, потому что напоминает это, ну хорошо, сильно преувеличиваю, но тем не менее какой-то отголосок антибольшевистскую пропаганду времен Второй мировой. Дикие ордынцы, какая-то особая порода людей, хотя ничего особого в них, очевидно, нет. Люди как люди, но специфические условия, в которых они оказались, и ненормальная специфическая ситуация. Как устроена система подготовки людей в современных армиях, включая российскую? Как, прости за наивность, можно заставить человека идти убивать, подвергнуться риску быть убитым в 21 веке, когда в Господа и посмертное воздаяние люди в массе своей верят не твердо, и когда жизнь по сравнению с окопом невыносимо прекрасна, даже если живешь в не самой богатой стране, даже если в самой небогатой, то у тебя, скорее всего, есть смартфон или у твоего соседа, и ты видел, что можно выбрать что-то другое.
Ну, как мы видим на примере этой войны, есть значительные сложности в рекрутировании людей и с той, и с другой стороны. Это, по крайней мере, за 20 лет первая война высокой интенсивности в мире, в которой участвуют сотни тысяч военнослужащих. Последние десятилетия во всем мире была очевидная тенденция в сокращении численности вооруженных сил, в формировании профессиональных вооруженных сил как раз невысокой численности, рассчитанных на участие в конфликтах низкой интенсивности. Инструментов для того, чтобы эту тенденцию резко развернуть, создать мотивированные вооруженные силы численностью миллионы больше, как мы видим, ни у России, ни у Украины легко, по крайней мере, не получилось. И да, наверняка это связано с тем, что по сравнению с серединой 20 века изменилось потребление информации. Пропаганда как в плохом смысле, так и в хорошем действует на людей не так, как это было там 70 лет назад. Поэтому проблема создания больших вооруженных сил с мотивированными военнослужащими, эта проблема кажется неразрешимой. И понятно, что на контрасте люди, которые выросли и обучались там военному делу в обществе с потреблением информации, которая скорее похожа на то, что было 70 лет назад, чем на то, что сейчас мы видим в остальном мире, вызывает, наверное, сложную гамму чувств, включая священный ужас. Вот. При этом не оставляет, конечно, ощущение, что все эти рассказы – это некоторое преувеличение. Думаю, что можно описать увиденное украинскими военнослужащими иначе. Северокорейцы участвуют в боях в Курской области в качестве отдельных подразделений, которые используют собственную тактику, которая очень сильно отличается от той, что используют российские вооруженные силы или ВСУ. Вот. Годы пребывание на поле боя, которое фактически прозрачно для противника из-за использования разведывательных беспилотников. Большое количество высокоточного оружия, в том числе там, дронов камикадзе, которые могут охотиться за отдельными солдатами, привело к тому, что и российская армия, и ВСУ используют максимальное рассредоточение своих подразделений вблизи линии фронта. Речь о том, чтобы сконцентрировать силы, как того требует оперативное искусство, не идет. Вот. Для того, чтобы и в атаке, и в обороне войска были эффективными, они должны быть рассредоточенными. Тактика северокорейских подразделений, она как раз отличается значительной концентрацией. Там ранние описания, не те, что мы сейчас прочли в New York Times, а первые сообщения о северокорейских атаках в Курской области выглядели так, что там какой-нибудь взвод ВСУ подвергся атаке нескольких рот северокорейцев, которые были сконцентрированы на узком участке, не реагировали на удары дронами и артиллерией, продолжали свои атаки, что, в общем, как я уже сказал, произвело неизгладимое впечатление на участников с украинской стороны. Несмотря на использование этой тактики, северокорейские подразделения не смогли принципиально переломить ситуацию в Курской области. Мало того, там, знаем случаи, что после успешной атаки, в том числе предполагаемых северокорейских подразделений, следовали украинские контратаки, которые позволили ВСУ там вернуть утраченные позиции.
Что известно про боевой дух, про мотивацию в украинской и российской армии, и как это все менялось, а то, что оно менялось, очевидно, и в этом уже упомянутом тексте украинские собеседники американских журналистов говорят про усталость, мягко скажем, ну или про снижение мотивации. Если быть совсем честным, когда ты сидишь в окопе, смерть рядом, а приз не очень понятно, когда случится и настанет ли он, если под призом подразумевать победу или хотя бы мир.
Ну да, мы прекрасно знаем про то, как менялся контингент и в той, и в другой армии. Если в начале войны в ВСУ было большое количество добровольцев, высоко мотивированных, которые вышли защищать свою родину, были настроены на близкую победу, которая их мотивировала, в российской армии, наоборот, в тот момент было большое количество людей, которые разрывали контракты, и мотивация была невысокой. Потом постепенно контингент менялся и в той, и в другой армии. Очевидны признаки усталости и с той, и с другой стороны. И с той, и с другой стороны действуют бессрочные контракты, фактически. Назовем это так. При всех отличиях в методах призыва. В Украине это мобилизация, а в российской армии в последние два года это комплектование добровольцами. При этом очевидно, что и с той, и с другой стороны люди не готовы к бессрочной службе, без перспектив в ближайшее время эту службу завершить. Вот. Единственный способ, ну, если не считать самовольного покидания места службы, единственный способ закончить службу – это получить ранение или погибнуть. Вот. Ранение несовместимое с продолжением службы. Естественно, в этих условиях, вне зависимости от способа комплектования, усталость военнослужащих от войны увеличивается. Можно почитать из российской стороны блоги военнослужащих, которые заключили контракты. Часть их сослуживцев при заключении контракта не знала, что этот контракт автоматически продлевается после истечения его срока. Там значительная часть считала, что они заключают контракт на год, после чего вернутся домой. Ясно, что в современной информационной среде содержание армии, воюющей армии в сотни тысяч человек, представляет большие трудности для командования. Я бы сказал, что нет какой-то единой системы и в российской армии, и в ВСУ мотивирования людей, поддержания дисциплины и так далее. Да, есть в российской армии то, что в советской армии называлось политруками. В украинской армии есть старшие сержанты, которые исполняют эту роль мотиваторов, скажем так. Из открытых источников можно судить, что есть огромные отличия от подразделения к подразделению в способах этой мотивации. От, скажем так, ультранасилия, которое призвано поддерживать дисциплину, не всегда, я думаю, поддерживает, до каких-то вещей, связанных с созданием атмосферы братства, боевого и так далее. Все равно важно помнить, что речь идет про массовую армию, использование которых характерно скорее для индустриального общества, чем для постиндустриального. Вот. Естественно, в нынешних условиях управление такой армией представляет значительные сложности для командования.
Резюмируя, у кого преимущество в современной войне, при этом в большой войне с массовыми армиями, если смотреть на методы дисциплинирования и мотивации личного состава? Кажется, военная наука будет это осмыслять, но можно попробовать сделать первый подход к снаряду.
Думаю, что это будет сложная задача для военных теоретиков по всему миру. Не предполагалось, что в современном мире такие большие армии будут вести боевые действия такой высокой интенсивности, с такими потерями, которые подразумевают срочный набор сотен тысяч новых рекрутов, которые после короткого обучения должны сменить тех, кто погиб или получил тяжелые ранения в боях. Можно констатировать, что на этапе, который продолжается с конца 2022 года и по сию пору, Кремлю удалось лучше справиться с этой проблемой. Связано это, во-первых, с тем, что Кремль располагает значительно большими финансовыми ресурсами и, вероятно, организационными. То есть вертикаль власти – это не просто термин и не просто мем. Эта вертикаль власти существует, и как раз она настроена на решение такого рода задач. То есть губернатор получает план по найму новых рекрутов и исполняет его всеми возможными, всеми доступными ему способами. Вот. В режиме конкуренции с соседями, с соответствующими поощрениями и наказаниями для него самого. При этом вполне очевидно, что этот ресурс не бесконечный. Я говорю не про финансы, а как раз про новых рекрутов, которые готовы за значительные по российским меркам деньги рискнуть жизнью и отправиться без обратного билета на войну. Вот. Информированность новых рекрутов о том, что они отправляются на войну более-менее навсегда, в последнее время растет, как кажется. Поэтому неудивительно, что по сравнению с 2023 годом, в 2024 количество новых рекрутов снизилось. И, вероятно, будет снижаться и дальше. Но если говорить про этот продолжительный этап войны на истощение, который начался после объявления России мобилизации и продолжается до сих пор, да, Кремль справился с этими задачами лучше. При этом, как я уже сказал, внутри этого военного механизма сохраняются все проблемы с мотивацией, с управлением людьми, которые вынуждены воевать годами. Решаются они в разных подразделениях по-разному, как в России, так и в Украине.
Такая с замахом была тема. Предлагаю слушателям оценить в комментариях на YouTube. Там мы внимательнее всего читаем. Как вам? Есть ощущение, что не только про события на фронте нужно говорить, тем более, что иногда не каждую неделю там происходит что-то действительно существенное. Давай переходить к вопросам слушателей. И напоминаю, их можно оставлять, опять-таки, на YouTube под специально закрепленным комментарием под этим эпизодом, чтобы в следующем эпизоде мы могли отобрать 3 вопроса и прочитать. Я прочитать, а Дмитрий ответить. Важно, подкаст, что случилось вместе с выпуском с Дмитрием Кузнецом, скоро переезжает на том же самом YouTube с нынешнего канала на основной канал «Медузы». Спешите подписаться на него, если еще не сделали этого. Списание денег у спонсоров мы отключим. Переезд состоится 27 января 2025 года. Роман, спонсор канала, спонсором привилегии, напоминаю, спрашивает, насколько реально для Украины пойти по пути России и вместо бусификации развернуть рекрутирование военных за существенное вознаграждение? Можно ли ожидать, что такие относительно небольшие наемные армии станут основным направлением развития современных войн? В общем, близко к тому, о чем мы только что с тобой говорили.
Да, ну в целом мы на этот вопрос ответили. Мне кажется, надо внести поправку. Никаким образом две воюющие армии не являются небольшими армиями. Для постиндустриальной эпохи это огромные армии на пределе возможностей воюющих сторон. Да, Украина обладает намного меньшими ресурсами, в том числе финансовыми, для того, чтобы пытаться соревноваться с Россией в найме контрактников за большие деньги. Это основная проблема. Ну и, как я уже сказал, есть организационные проблемы. Российская система управления больше настроена на то, чтобы решать такого рода задачи.
Следующий вопрос от слушателей из Дубны. Он развернул целую агитацию в комментариях, просил других слушателей лайкать его вопрос. Так можно, вполне законно. Мы на количество лайков под вопросами тоже ориентируемся. Потому, я считаю, можно этот вопрос задать, хотя он не совсем прозрачно сформулирован. Дмитрий, скажите, как вы считаете, от распада СССР до событий 2024 года блок НАТО и армия США, в частности, были в лучшем или худшем положении по численности, бюджетам, возможной мотивации призывников к позициям в Европе? Как вы считаете, после начала известных событий Россия оказывается в лучшем положении? Я сократил вопрос, и мне кажется, что можно его все-таки редуцировать до фразы «Является ли, на твой взгляд, сейчас обстрелянная российская армия более боеспособной силой на европейском континенте или даже в мире, чем армия НАТО?»
Конечно, это не так. Мало того, спорный вопрос, стала ли российская армия боеспособнее, чем она была до вторжения. Значительная часть людей, которые обучались военному делу в мирное время, так или иначе потеряна. Речь идет как о потерях военных, так и о тех, кто в первые полгода войны, пока это было возможно, разорвал контракты и больше в этом деле не участвует. Потеряна значительная часть вооружения и техники, в том числе советских запасов, которые оказались критически важными как раз для продолжительной войны такой интенсивности и позволили в течение 2 лет, по крайней мере, российской армии иметь преимущество над ВСУ, которых поддерживает Запад. Не изменилось соотношение между НАТО и российской армией в авиации. Не секрет, что для военной доктрины, которой придерживается НАТО, авиация является основным носителем средств поражения, а также важной составляющей разведки, ну и так далее. По-моему, мы с тобой об этом делали отдельный выпуск. В этом смысле ситуация не изменилась. К счастью, мы по-прежнему очень далеки от того, чтобы провести натурный эксперимент и выяснить, кто сильнее, слон или кит, поскольку этот натурный эксперимент, очевидно, ведет к ядерной войне. В этом смысле, да, короткий ответ такой, что российская армия и российские командиры получили неоценимый опыт ведения боевых действий большой интенсивности. Ни одной армии мира такого опыта в последние десятилетия нет, но это не значит, что российская армия стал в среднем боеспособнее, то есть каждое российское подразделение стало боеспособнее. Да, были освоены тактические приемы, которые хорошо подходят к текущей войне. Часть из этих приемов, наверное, можно попытаться примерить на войну другого типа, допустим, на ту самую войну гипотетическую России и НАТО, или, допустим, Америки и Китая. А часть технических приемов нерелевантна для гипотетической войны с более сильным противником и более технологически продвинутым.
Последний вопрос. Ты упомянул про потери в технике. Вообще довольно много вопросов про 2025 год. В выпуске «На каникулах» мы говорили об этом. Еще было про дезертирство в вопросах в обеих армиях. Тоже говорили про это. Посмотрите, пожалуйста, в предыдущих эпизодах. Но считаю, что про технику можно все-таки такой вопрос задать. Группа осинтеров Jump Eye, HighMaster, Covered Cable, которые по спутниковым снимкам анализируют запасы баз хранения российской техники, фиксируют, что на базах остается только 30% пригодных для использования танков, БМП, БТР и артиллерии от того количества, что имелось на снимках в начале войны. Значит ли это, что при любом ходе событий у РФ остаются техники еще на полгода-год активных боевых действий, и дальше она физически будет лишена возможности реализовать большинство действий на фронте? Есть ли реалистичные варианты решения такой ситуации, или РФ как минимум обречена на потерю инициативы уже к концу года?
На самом деле сложный вопрос. Однозначного ответа на него нет. Названные исследователи проделали, на самом деле, огромную работу, практически все, что мы знаем о состоянии запасов техники в России, мы знаем от них. Люди купили сотни снимков спутниковых высокого разрешения за разные периоды, чтобы оценить динамику снижения количества техники на открытых площадках хранения, на десятках складов, которые разбросаны по всей России. Разработали методику оценки состояния этой техники. Можно этой методике верить, можно нет. При этом надо понимать, что сохраняется большая неопределенность, связанная как с тем, что значительная часть техники хранилась в закрытых парках, то есть, грубо говоря, в гаражах. Можно предположить, что техника, которая хранилась в гаражах, она была лучшего состояния, и поэтому ее первой отправили на фронт. Ну, точно мы этого не знаем. Есть неопределенность, связанная с ремонтом техники, который получил повреждения в боях. Мы не знаем долю техники, которая потом возвращается в действующую армию после ремонта на заводах. Также мы не знаем, способна ли российская промышленность, в том числе танково-ремонтные заводы, перерабатывать технику, которая находится в очень плохом состоянии на этих складах. Допустим, собирать из 3 сгнивших танков один, который можно отправить на фронт. Правильно было бы сказать, что совершенно точно в 2025 году и далее России потребуется прилагать намного больше усилий для того, чтобы снабжать армию техникой. Просто потому, что действительно исчерпывается парк техники, которая требовала минимального ремонта и модернизации для того, чтобы ее можно было использовать на фронте. Но это не значит, что техника кончится. И, кроме того, надо помнить, что российское командование показало довольно высокую адаптивность. Если не будет достаточного количества танков, значит, танки будут использоваться иначе, с тем, чтобы этот ресурс можно было растянуть на какое-то продолжительное время. Точно так же мы видим, что снижение количества боеприпасов, которые есть для артиллерии, которые есть на складах, привело не только к закупкам у Северной Кореи, но и к тому, что артиллерийские подразделения стали иначе боеприпасы расходовать. Если в начале войны мы видели там целые огромные поля, которые были усеяны воронками, то есть артиллерия действовала, скажем так, предпочитала огонь на подавление с использованием огромного количества боеприпасов, там, грубо говоря, по квадратам и по нормативам, которые были записаны в специальных таблицах, то теперь артиллерийские подразделения действуют совсем иначе. Расход боеприпасов снизился, при том, что можно сказать, что эффективность возросла, прежде всего за счет использования, массового использования разведывательных беспилотников, которые дают целеуказания, позволяют поражать цели с меньшим количеством боеприпасов. Ну и еще важная адаптивная вещь, что значительную часть задач взяли на себя другие средства поражения, прежде всего дроны камикадзе. То есть адаптация происходит, в том числе эта адаптация связана с уменьшением ресурсов. Соответственно, если российской армии будет доступно меньшее количество бронетехники, если говорить про танки, мы уже давно видим такую адаптацию, все меньше они используются в своей изначальной роли для прорыва обороны противника, все больше используются как фактически артиллерийские орудия, которые ведут огонь с закрытых позиций. Последний там, год был большой расход у российской армии прочей бронетехники, прежде всего боевых машин пехоты. Связан он был с тактикой как раз вот этого такси в один конец, когда бронетехника доставляет пехоту к позициям противника под огнем. Потом этот десант высаживает и пытается покинуть поле боя. Понятно, что это было связано с большим расходом бронетехники. И да, возможно, через несколько месяцев уже такая тактика для большинства российских подразделений будет недоступна. Так что следует ожидать тактические изменения, адаптацию и так далее. Если говорить про действующие подразделения, следует ожидать этой адаптации, но, возможно, снижение доступной для российского командования техники приведет к тому, что российская армия не сможет так легко увеличивать свою численность, как это было в 2023-2024 годах. То есть на создание новых соединений техники действительно может не хватить.
Это был Дмитрий Кузнец в подкасте «Что случилось?». Меня зовут Владислав Горин. До скорой встречи. Если слушаете наши выпуски в YouTube, подпишитесь на основной канал «Медузы». Он так и называется «Медуза». Туда этот подкаст скоро переедет. Опять же, повторяю, для тех, кто в YouTube. До скорого, уважаемые слушатели. До встречи, дорогой Дима.
Пока.